уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни». И у нас никаких парней. У нас Вероника Крашенинникова.
У нас умные девчонки.
А у нас, да, у нас умные девчонки. Вероника Крашенинникова, руководитель Института внешнеполитических исследований, инициатив, автор телеграм-канала «Прогнозы Крашенинникова». Добрый день, Вероника Юрьевна.
Добрый день, Евгения. Добрый день, слушатели.
Наши координаты 7373-948. Телефон, смс, плюс 7925-8888. 948, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Чем больше у вас вопросов будет по делу, тем интереснее получится эфир, потому что у нас интерактив. Давайте начнем с очередного санкционной инициативы, которая вчера поступила из Соединенного Королевства. Там, правда, приняли не санкционный пакет, а поправки в закон об ограничениях против более широкого круга лиц и компаний, которые, по мнению Лондона, дестабилизируют ситуацию на Украине. Внесенные изменения не означают автоматического введения санкций, но дадут дополнительные возможности в случае обострения ситуации, пишет РИА Новости. Важно понимать, что, например, тот законопроект, та идея, которую высказывала глава МИДа Британии на прошлой неделе, что мы введем санкции персонально там против президента, премьера и так далее, это вообще противоречит национальному законодательству, и просто бы такая инициатива не прошла. И сейчас некие поправки в закон. Но все-таки, с вашей точки зрения, это действительно какая-то подготовка масштабная к санкционному уже проявлению, а не просто давлению к санкционной атаке? Или это направлено, знаете, как демонстрация того, что что-то надо делать?
Да, Евгения, это все же надо рассматривать вкупе с той подготовкой, которая идет в Соединенных Штатах.
Да.
Будем понимать, что после выхода из Европейского Союза Соединенное Королевство стало еще ближе к Соединенным Штатам, чем оно было. Ну, американо-британское партнерство, оно всегда было самое плотное. И по мере того, как рассматриваются различные варианты сценарий санкций в американском Конгрессе, параллельно идет подобный процесс и в британском парламенте. И соответствующие законопроекты тоже разрабатываются. А сегодня Великобританию можно рассматривать как, так сказать, руки-ноги Соединенных Штатов поближе к Европе. Видите, мы не слышали о таких процессах во французском, в германском парламенте, хотя эти государства тоже ведут разговор про санкции и обещают в случае обострения, эскалации. Но здесь британцы бегут впереди непосредственно. Но это их роль теперь в Европе.
Но в данном случае мы не можем исключать, что британцы все-таки пытаются вести собственную самостоятельную политику в отношении Российской Федерации, или здесь нет?
Ну, самостоятельность, это значит, будет точно такая же, как американская. Ну, конечно, конечно, нет. На другое они не претендуют, и если мы послушаем главу британского МИДа, Foreign Office, Лиз Трасс, то...
Про Воронеж и Ростов. Снова про Воронеж и Ростов, да.
Да, знаете, видимо, она настолько механично говорила, там, повторяла британские и американские угрозы и позиции, что это даже для видавшего виды Сергея Лаврова уже выглядело как исключительный случай.
С вашей точки зрения, вот это отсутствие, скажем так, налаженной коммуникации, это усложняет процесс поиска выхода из этого или нет? Но это же очевидно совершенно, что это отсутствие коммуникации.
Отсутствие коммуникации, при том, что с британской стороны человек-политик вроде бы коммуницировать должен уметь, и у нее достаточно большой стаж в политике, она занимала посты заместителя госсекретаря и госсекретаря там, в сфере охраны окружающей среды, сельского хозяйства, детей и образования, и даже была главой казначейства, между прочим, так что коммуницировать-то теоретически она должна уметь. Да, во внешней сфере международной политики она занималась только связями с Евросоюзом.
Так.
Теоретически тоже должна бы уметь объяснять свои мысли и, собственно говоря, их формулировать, иметь. Но с Россией случай совсем другой. Конечно же, у нее нет опыта международного масштабного сотрудничества. У нее нет никакого опыта взаимодействия с Россией. Нулевое понимание, что такое Россия. И самое главное, нет желания, задачи это понять. Потому что, да, есть такая восточная красивая притча. Человек стучится в дверь, а внутри хозяин дома спит. Угу. Если он на самом деле спит, он услышит стук и откроет дверь.
Так.
Но если он только притворяется, что спит, он эту дверь не откроет. Вот тебе и конец всех коммуникаций, понимаете?
Хорошо, но здесь есть еще один аспект. А вот этот санкционный водопад, который предлагается именно идей по санкциям. Помните, сначала демократы, потом республиканцы, потом, значит, британцы.
И те, и другие,
да, разные. Вот. Но как бы через Белый дом ничего не проходит. То есть в этом отношении Байден все-таки от Обамы отличается, который там указами вводил санкции и все. С вашей точки зрения, какой-то эффект есть, но мы же понимаем, что обеспокоенность у российских бизнес-кругов существует по этому поводу, у российских политиков, возможно, тоже. И есть ли от них какой-то эффект, как вы считаете,
или нет? В данном случае, вот сегодня с Байденом ситуация все же отличается от 2015-2014 года с Обамой, тем, что санкции используются как угроза, и если их ввести сейчас превентивно, это не подействует, считает Белый дом, и надо сказать, в этом они правы. Накладывается на международную ситуацию борьба между демократами и республиканцами и желание тех и других показать электорату, что они лучше защищают интересы Соединенных Штатов. Мы понимаем, что в ноябре будут выборы, промежуточные выборы в Конгресс Соединенных Штатов, угу. И все обе партии к ним готовятся, это на самом деле приоритет. Вот, так что этот внутренний фактор тоже учитываем.
Да.
И ну, если Белый дом и хочет чего-то добиться конструктивного от России, то, конечно, санкции сейчас вводить категорически не нужно, даже с точки зрения их интересов. Но это вот относительно разумная позиция.
А в какой точке, с вашей точки зрения, сейчас вообще, прошу прощения, в тавтологии находится как бы вот этот вот кризис? Некоторые, например, военные эксперты, которые были в нашем эфире, они говорят, ну все, Россия проиграла по всем фронтам, потому что, я говорю, где признаки того? Ну вот, нам же санкциями грозят. Я говорю, а мы не собирались наступать изначально.
Потому что военные это говорят.
В том-то и дело. Человек, да, который как военный эксперт себя позиционирует, он говорит, что, скажем так, ну вот если провокация какая-то будет, то... Я говорю, ну провокации-то никакой не было, никаких там школ в Донбассе, слава богу, не бомбили, ничего. И говорить об этом пока не представляется возможным. Кто-то проиграл, кто-то выиграл. Мне кажется, что сейчас какое-то ощущение затишья, знаете, и каждый друг на друга смотрит, кто первый моргнет, нет?
Возможно, да. По-моему, хорошее сравнение для текущей ситуации. И мы в себе-то уверены, да, у нас нервы стальные, у нас все под контролем, потому что контролем занимается государство, да, угу. И Министерство обороны, вооруженные силы. С украинской стороны, да, в какой форме у них дисциплина, есть очень серьезные сомнения в том, угу. Что они даже официальное, даже Министерство обороны Украины способно контролировать все военные и военизированные силы на своей территории. И потом на Украине ведь не только... Ну, она по факту в большой степени потеряла свой суверенитет, и там находится множество других военных других стран НАТО. Ну, будем надеяться, что это тоже люди профессиональные. Там, надо полагать, находится немало представителей спецслужб и
других
таких темных mm-hmm. сетей, которые ассоциированы со спецслужбами, но даже официально не являются их частью, те, кто ведут черные операции, да, mm-hmm. Запрещенные законом, американским законом, которые могут быть связаны с терроризмом или подобными вещами, да, которые могут организовывать акты терроризма под чужим флагом. Ну и просто, наконец, есть сумасшедшие, да, вот, которым война мать родна.
Надо выстрелить.
Надо выстрелить, и, может быть, даже правительство киевское не желает, чтобы развивался такой сценарий, но они не способны будут контролировать ситуацию. А по мере того, как страна накачивается оружием, по мере того, как истерия поднимается на новый виток, вероятность подобных ситуаций повышается. Вот в чем опасность сегодня.
Есть мнение такое, что сейчас уже в нынешнем раскладе неважно, кто выстрелит первым. Важно понимать, что делать после.
Ну, это пессимистично,
да. Да?
Но все равно надо предусматривать, конечно, наши действия после таких ситуаций, вероятность которых, ну, нарастает, надо сказать.
Владимир Путин вчера, обращаясь к дипломатам, говорил, что хорошо бы, чтобы дипломаты все-таки задействовали весь свой ресурс, чтобы решить весь вопрос дипломатически. С вашей точки зрения, какие дипломатические еще инструменты остались у Российской Федерации?
Я думаю, что дипломатия сейчас развернулась самым масштабным образом. Посмотрите, и в Россию приезжают один за другим лидеры государств, главы иностранных министерств, главы Министерства обороны.
Да, британский сегодня приехал. Да.
То есть самым активным образом дипломатия сегодня работает. Военные тоже работают на предотвращение такой ситуации. Я думаю, что сейчас делается все необходимое. Будет ли этого достаточно? Следующий вопрос.
Просто вот действительно, как делал заявление, кстати, первый зампоспреда России при ООН Дмитрий Полянский, это замнебензи, что сценарий, при котором западные страны устроят провокацию в Донбассе, а потом обвинят Россию в нападении на Украину, не стоит отвергать. По его мнению, на возможность такого развития событий указывает то, как Запад нагнетает истерию по поводу стягивания России войск к своим же границам. Получается сейчас, знаете, как говорили с ценами на нефть, что мы все заложники биржевых роботов, которые устанавливают, биржевых спекулянтов, которые устанавливают цены, какие хотят, вот, то получается, мы сейчас фактически становимся заложниками информационного поля, потому что, как выясняется, слова сейчас значат гораздо больше, чем по факту действия, совершенные, несовершенные. Вот как выходить из этого положения?
И слова, более того, создают некую реальность, в которую люди начинают верить.
Вот-вот-вот об этом и речь.
Да. Но эта виртуальная реальность также подкрепляется все-таки поставками конкретных вооружений. Да. Даже если это устаревшее оружие, даже если те войска стран НАТО, которые прибывают на Украину и Восточную Европу, они малочисленные, да, и эти войска не будут, конечно, вести войну против России, все равно вот эта военная атмосфера нагнетается. И Дмитрий Полянский прав.
В этом отношении.
Да, конечно.
Роман говорит, а мы можем быть уверены, что мы способны контролировать ЛНР-ДНР? Да я думаю, как раз да.
Ну, и хотелось бы так думать, да.
На самом деле. Поэтому мы пока все-таки обсуждаем, какой есть инструментарий у политиков. Мы понимаем, что у дипломатов, потому что весь спектр.
Вопрос закономерный, кстати говоря.
По поводу ЛДНР вы имеете в виду?
Да, но до сих пор вроде бы да, но детали неизвестны. Мне, по крайней мере.
Приезжал Макрон. Приехала, госпожа министр Британии. Приедет Шольц. Вот этот вот активизация сотрудничества, переговоров на подобном уровне высоком, все-таки это про что? Это про то, что европейцы пытаются сейчас быть такими голубями мира, посредниками мира, а это в большей степени объясняется их внутриполитической какой-то мотивацией. Или же действительно нам важно, что они приезжают, потому что мы из первых рук можем рассказать, что и как происходит, и они с этой информацией едут дальше. Вот в чем суть?
Я их думаю, приезда. Что и то, и другое. Да, совершенно верно, Евгения. Очень важно и им услышать, правда, в очередной раз от президента Путина все наши позиции, все наши расчеты, все наши аргументы. Но я не знаю, после 5 часов беседы, наверное, хотя бы что-то должно зайти.
Да.
С другой стороны, и эти лидеры, ну, по крайней мере, Эммануэль Макрон пытается позиционировать себя как некого миротворца, что ли, между Западом и Россией, пользуясь примером
Саркози.
Саркози в 2008 году, и да, это было бы неплохо. Это было бы неплохо, кстати говоря, и с наших позиций, пусть Макрон делает такую работу, если ему удастся в чем-то убедить Вашингтон, тем лучше. Хотя, конечно, в этом есть большие сомнения в качестве, в том, насколько Вашингтон слышит Эммануэля Макрона, судя по тому, как они с ним обращаются, в частности, в случае сделки по подводным лодкам, которая была отменена.
Из-за АУКУСа, да. А потом АУКУС случился, это правда. Но, Вероника Юрьевна, вы же понимаете, мне так кажется, что как бы есть талика какой-то рациональности в вопросе каком. Мы пытаемся рационализировать, потому что, ну, Макрон приехал, Путин рассказал, этот поехал, все, неважно, все, мы пояснили свою позицию. А может быть, изначально расстановка сил несколько иная, потому что в Соединенных Штатах Америки хотят большой заварушки в Европе, хотят большой войны с вовлечением официальной Российской Федерации, а мы-то как раз этого не хотим, поэтому говорим, товарищи, вообще, что вы там пишете сами? Ну, приезжайте к нам, ну, посмотрите, учения можем проводить? Можем. Ну, да, мы можем вас предупреждать? Можем. Но никто интервенцию до, значит, Днепра или Киева проводить не собирается. А там точка зрения, угол зрения другой, там цель другая.
Да, да, и если они не хотят услышать российскую позицию, если они категорически заинтересованы в организации небольшой войны в Европе, в той степени, в какой она может оставаться небольшой, да, то они и не услышат. Но здесь, как вы говорили, европейцы совсем не заинтересованы в том, чтобы их регион, и на самом деле такой маленький и такой тесный, был бы втянут в военную ситуацию. И да, мы говорим о том, что Эммануэль Макрон служит неким посланником и миротворцем. И, ну, он и сам внутри страны желает сыграть такую роль. Более того, через два месяца, 10 апреля, начнутся выборы президентские, и способность предотвратить войну...
войну в Европе, ну, да.
Была бы крупным плюсом для Эммануэля Макрона. Поэтому, наверное, он вот так ярко представил свои результаты своей поездки в Москву и встречи с Путиным мировому сообществу. Мы-то не знали, что он предотвратил войну уже.
Но с вашей точки зрения все-таки эти переговоры, можно же говорить о том, что они имели какой-то эффект? То есть мы что-то донесли или пока слишком мало информации? Смогли
ну,
ли
без сомнения, польза всегда есть от таких контактов. Ну, вопрос в объеме, в масштабе этой пользы, да, вот сколько ее было. И смотрите, еще в 2018-2019 году Эммануэль Макрон настойчиво предлагал обсудить и построить новую систему безопасности в Европе с участием России. Он начал это делать в августе 2018 года, и затем пару лет это было на слуху постоянно. Проблема в том, что его не поддержали даже дипломатические круги во Франции, в самой Франции, у него недостаточно оказалось поддержки, потому что большая часть французского истаблишмента, будь то до политический или деловой истаблишмент, ориентирована все-таки на Соединенные Штаты. А немецкие партнеры, ближайший партнер в Европе, тоже огорчились такой инициативе Макрона, потому что он с ними не посоветовался совсем. Вот. Ну и уж тем более в Вашингтоне этой инициативе очень сильно удивились, и недоверие к Макрону, ну, как к французскому лидеру.
Суверену фактически такому.
Ну, с попытками на суверенитет, с претензиями на суверенитет только уменьшилось. И даже в конце января американские газеты New York Times, в частности, писали с насмешкой, да, и с раздражением о том, они говорили, зуд у Макрона разрешить ситуацию в Европе. Вообще-то он предотвращает войну.
Да? Но он так думает.
Он так думает, ну и мы тоже, собственно, можем так думать, но американский эстаблишмент вот именно так тоже видит усилия Макрона. В то время, когда параллельно в этот раз он выступал в большей степени как, ну, я бы сказала, агент НАТО, да, и пытался найти какой-то компромисс. По сравнению с предыдущим его предложением об обновлении системы безопасности в Европе, это, конечно, большой откат назад в атлантическую сторону. Но пусть хотя бы это он попытается сделать, надо дать ему возможность. И какой-то маргинальный эффект, может быть, из этого получится. Другое дело, что, да, вероятно, какие-то предложения, какие-то форматы он мог предъявить, да, во время этой встречи, но вряд ли, опять же, эти форматы обсуждались с той же Германией, с Евросоюзом, и уж точно не с Соединенными Штатами. Угу. Поэтому даже если у него возникают вот такие инициативы, их прохождение в атлантическом сообществе маловероятно, поэтому приходится немножко скептически относиться к предложениям Макрона.
А чего от Шольца ждут в Москве, как вы считаете?
Шольц, ну что же, он только что стал канцлером. Как говорит Байден, Шольц не Меркель.
Меркель не Шольц, очевидно.
Да, это и очевидно, но точно не знаем, что он имел в виду, но, конечно, Ангела Меркель была, ух, какой матерым канцлером. А Шольц только врастает в эту роль. И, конечно, для того, чтобы держать позиции по отношению к Вашингтону, вот обычным вашингтонским напором, нужен очень крепкий стержень. В Германии улыбались над тем, что Шольц был одет в свитер. Это как и проецировал такой домашний образ. Там речь идет про войну, а он в свитере.
Вдруг, а он уставший, ну, надо, да. Так.
Ну, вот такие нестыковки были в образе. Но будем надеяться, что Шольц все-таки не один, он часть системы.
Евроатлантической.
Ну, больше немецкой. И в Германии, да, для начала. Поэтому у него все-таки есть какая-то база, платформа, фундамент, с которой он может говорить. Угу. А министр иностранных дел Германии тоже опытом не блещет, и, как говорят, умом, знаниями тоже не блещет, но, по крайней мере, во время визита в Москву Анна-Лена Бербок, она держалась как-то нормально.
Это министр иностранных дел ФРГ Германии, да. Тогда другой момент. Помните совместное заявление Шольца, Дуды и третий кто-то был, по-моему...
И Макрон.
Макрон, да, который говорили, что призываем России демонстрировать, что эскалации не происходит. Важно тоже понять, что убедит Европейский Союз, ну, если мы про коммуникацию говорим, окей, что убедит Европейский Союз, что Россия не собирается нападать на Украину? Ну вот мы понимаем это или нет? Ну то есть как, вы докажите, что вы деэскалируете ситуацию, что вы ее как раз не нагнетаете. А что надо сделать? Что-то, я не знаю, учение перенести на 100 километров куда-то от границы, не знаю, свернуть систему периметра МЦ. Я просто, правда, не понимаю, что там, что имеется в виду.
Ну так как они это объясняют, видимо, отвести войска подальше, российские войска на российской территории, подальше от границы с Украиной. Мы повторяем, что это наше решение, и где считаем нужным держать войска, там мы будем их держать. Угу. Но сейчас в ситуацию добавили некоторые напряженности с точки зрения европейцев, учения, которые проводятся сейчас в Белоруссии. Да, это дополнительная напряженность. И Макрон привез Западу обещание от Путина, что российские войска после учений вернуться обратно в Россию. Но кто бы мог подумать, что они это сделают? Да? Так и происходит после учений.
Они решат пойти в Ростов или в Воронеж?
Да, и второе, что дальнейшие эскалации в отношении Украины Россия вести не будет. Ну, как бы тоже не планировали, но если уже это считается достижением...
Просто если так, как бы сейчас европейцы в отношении России, прям коротко, 30 секунд осталось, показывают вот это вот все давление свое сконцентрировали на том, чтобы не было войны, почему европейцы не могут сконцентрировать такое же давление вокруг Украины на решение минских договоренностей?
А вот как это неудивительно, да, Евгения, потому что 9 часов вчера провели заседание, да, и ожидали какого-то результата, и даже Козак, вот человек очень очень реалистичный, иллюзий не имеет. Он ожидал, но ничего не произошло по вине Киева.
Вероника Крашенинникова с нами, руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив, автор телеграм-канала «Прогноз Крашенинникова». Давайте новости послушаем. Стрим в Ютубе продолжается, и вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, мы с вами продолжаем. Вероника Юрьевна Крашенинникова с нами, руководитель Института внешнеполитических исследований, инициатив, автор телеграм-канала «Прогнозы Крашенинникова». Остановились мы с вами на тезисе о том, что вот это бы давление, которое оказывается на Россию, да такое же давление в течение последних 8 лет на Киев, может быть, и Минские соглашения бы начали уже выполнять. При том, что Минские соглашения не просто бумага, которая подписана 4 президентами. Это документ, который завизирован Совбезом ООН. Вот в чем дело. Да. То есть статус этого документа очень высок.
А теперь оказалось, что Киев считает, что выполнение Минских соглашений разрушит их страну. Вот до чего мы 7 лет спустя добрались.
Но там же вопрос в следующем, что изначально в Киеве говорили, что это какой-то кабальный для них документ, вот, но при этом под этим документом поставили подписи на тот момент Меркель и президент
вот
Франции.
Именно, они должны заставлять Киев выполнять этот документ.
Не хотят или что?
Не хотят, понимают частично аргументы Украины и видимо, также испытывают давление Соединенных Штатов по отношению тому, чтобы занимать лояльную позицию Киеву по сумме факторов. Да.
Тогда есть еще такой момент. Когда мы отправляли в декабре, в середине декабря, вот этот перечень наших требований, ультиматум, назовем так, мы же понимали, скорее всего, что по ряду пунктов точно совершенно будет отказ. И отказ был ровно по тем пунктам. Там откат НАТО до границ 97-го года и так далее и тому подобное. Вопрос возникает в следующем. Зачем изначально документ формулировался именно в таком виде, и, соответственно, что делать теперь дальше?
Евгения, я бы не называла это все-таки ультиматумом.
Все-таки
да?
Нет, да?
Нет. Да. Те требования, которые были расписаны в 8 статьях, ну, по существу там 6-7 статей требований, это все то, что имеют западные государства для себя, и то, чего они лишают Россию. Так что требования это совершенно законные. И да, НАТО подошел максимально близко к российским границам, и дальше, и включение Украины, мы с вами в предыдущей встрече говорили о том, что для них на данном этапе это нецелесообразно, официальное принятие Украины в НАТО, потому что тогда придется по отношению к Украине исполнять 5-ю статью о совместной обороне. А совершенно не собираются воевать из-за Украины, как Байден это только вот вчера нам повторил. Зато использовать Украину так, как им выгодно, ну вот буквально в хвост и в гриву, они, конечно, согласны, без всяких обязательств по отношению к Украине. Эта ситуация для Соединенных Штатов идеальна. Они так и дальше будут продолжать. Но, конечно, в какой-то момент может возникнуть желание организовать провокацию. Так. В том числе с официальным включением Украины или Грузии в НАТО. И посмотреть, и загнать Россию в очередной раз в ситуацию Цугцванга, в которой оба решения плохие, но плохие в разной степени. Угу. США умеет хорошо это делать, но нам нужно максимально предотвращать подобные ситуации.
Думаете, кто-то перечитывает книгу Бжезинского?
Ну, без сомнения, Бжезинский тут не уникален, он просто сформулировал общую, так сказать, общее понимание, мудрость в кавычках американской стратегии, и это разделяют обе стороны, демократы, республиканцы, это логика капитала. Угу. Да, в любом случае нужно, они могут только расширять свое давление. Это американский империализм, которым он был весь 20 век, когда был Советский Союз, для его сдерживания. Сейчас силы у нас гораздо меньше, поэтому пришлось вот в такой, ну, скажем, достаточно резкой форме предъявлять наши позиции. В резкой для того, чтобы привлечь внимание наших оппонентов, потому что иначе они их даже не слышали.
Забалтывание
на протяжении да, всех этих 30 лет они продолжали делать свое дело, совершенно не прислушиваясь к тому, что мы говорили, и дальше бы не собирались слушать. Ну, да, Россия сегодня за последние 10-15 лет набрала сил военных, политических. Да, Крым наш, да, мы помогли Сирии избавиться от терроризма. Этот терроризм предназначался, между прочим, и нам, конечно же, затем через Среднюю Азию. Вот это мы тоже предотвратили, то есть мы теперь способны защищать себя и ближайшее окружение наших партнеров, как то происходило в Сирии.
Я вычитала интересный тезис у Тимофея Бардачева, который программный директор клуба «Валдай». Он, помимо всего прочего, пишет, что Россия и США приближаются к пиковому значению столкновения интересов по поводу того, как должна выглядеть европейский международный порядок в предстоящие там десятилетия, даже не годы. И говорит, один из позитивных результатов последних двух месяцев, в принципе, это было что? Стороны, то есть Россия и США, сделали первый шаг к тому, чтобы, возмущаясь поведением друг друга, вот это вот все, признать фундаментальную природу существующих противоречий. То есть кажется, что мы этого всеми силами последние 30 лет как будто бы избегали, а вот сейчас после признания как будто бы наступает какое-то осознание, и дальше уже формируются, что называется, дорожные карты, как действовать дальше. Как вам такое?
Так хорошо тезис? Бы, если бы оно по такому сценарию и пошло. На самом деле мы вот от острого момента в январе перешли в состояние, которое можно описать окопной войной, по примеру Первой мировой войны, когда стороны сидели в окопах, держали позиции, не могли предпринимать каких-то значимых движений. Ну, и перешли мы сейчас к таким, видимо, долгим, вязким переговорам по отстаиванию уже метр за метром свои позиции. Быстрого результата от этого ожидать сложно, однако подпирает тот самый упомянутый срок промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов. Вероятно, на этих выборах победят республиканцы, судя по тому, насколько демократы не сконцентрированы на решении этой задачи. И судя по тому, как республиканцы очень агрессивно подходят сейчас к подготовке к выборам, Конгресс будет в руках республиканцев. Это парализует исполнительную власть в Белом доме, ну, практически полностью, потому что они не смогут в этом сложном балансе сдержек и противовесов что-то делать.
Принимать решение, понятно, одобрять их.
Ну, а республиканцы, они уже готовятся тоже, все законопроекты про санкции в отношении России немедленно пойдут в ход. Ну, вот и пожалуйста. То есть у нас остается сколько уже, 8 месяцев до начала ноября для того, чтобы что-то сделать. Но Байден-то это понимает лучше нас. Демократы.
Агрессивная позиция Соединенных Штатов и, значит, там, блока НАТО в данном случае, объясняется ли это тем, что существует и продолжается некий кризис целеполагания, и есть уже публикации такие, я вижу, и в том числе иностранных каких-то специалистов, исследователей, которые говорят, что когда близится кризис и закат какой-то там глобальной структуры, то, соответственно, это происходит через некий вот этот вот всплеск, то есть попытка удержаться. Есть ли такие признаки у НАТО? Правильно ли мы рассуждаем, что кризис целеполагания есть, не очень понятно, для чего структура существует, и пока получается единственный способ какой? Доказывать собственную эффективность публично, организуя кризисы.
Совершенно верно, да, как раненый зверь может найти в себе особую злость для последнего рывка. Да. Ну, НАТО более расчетливая организация, они, да, пытаются актуализироваться в сегодняшнем пространстве, но дело в том, что их первоначальную задачу, их миссию экзистенциальную никто с 1948 года не менял. Да, это по-прежнему борьба с Советским Союзом или с Россией, с той основной частью, которая осталась от него, 1949-го. Вот, поэтому они и продолжают. И смотрите, сегодня на самом деле и президент Путин делает то, что делал бы любой лидер нашего государства при любом общественно-политическом строе. Да, будь то советский строй, да, мы бы это делали. будь то сегодняшний капиталистический. В любом случае сейчас разворачивается вот эта конкуренция в рамках межкапиталистических противоречий.
Это именно межкапиталистические?
Ну, поскольку у нас капитализм сегодня в России, а, и об идеологии речи не идет, но за исключением там притянутой за уши демократии.
Да, и автократии.
Да, потому что все-таки ну, мало кто в мире, наверное, сейчас верит, что Соединенные Штаты продвигают демократию где-либо.
Угу.
Вряд ли остались такие люди, уж за исключением, вот, может быть, Ли Страсс все еще верит.
Ну, возможно, уж простите, не можем удержаться. Но не кажется ли вам, что все-таки какие бы сейчас Российская Федерация цели не преследовала или там, значит, вызовы не формулировала, получается, что мы должны понимать, что можем планировать, наверное, собственное будущее в условиях все-таки полного разрыва с Западом, или мы пытаемся как раз сыграть вот в эту многополярность, что мы за... сотрудничество с Западом, мы за сотрудничество с Китаем, и давайте уже не будем про этот двуполярный мир.
Запад и сам не заинтересован в полном разрыве с Россией. Спросите Европу, они хотят деньги делать на российском рынке.
А американцы не хотят?
Американцы тоже хотят. И, кстати говоря, в октябре замминистра финансов России был в Вашингтоне и заявил, что у нас рекордный год по торгово-инвестиционному обмену. Кто бы мог подумать, это после 60-70 раундов санкций, кто-то делает большие деньги.
Да? А то ж.
Кому-то, видимо, и эта ситуация тоже выгодна. Но при этом и европейские компании, я немножко общалась с деловыми кругами, им, конечно, очень сложно обходить вот все эти нагромождения американских санкций, и на них-то как раз американцы давят гораздо сильнее, чтобы они санкции выполняли.
Угу.
А сами подбирают те бизнес-возможности, которые от ухода европейцев появляются. Вот. Так что Европе совершенно... Нет, нет, Европе нужен мир и возможность сделать деньги на российском рынке.
Но, понятно, здесь, может быть, смущает, скажем так, позиционирование России самой себя. То есть, условно, хорошо делать деньги с Российской Федерации до образца до 2000, там, какого-нибудь 5-го года, а потом уже вопросы.
А все равно нет. Деньги вот здесь.
Серьезно?
Да, деньги. И часто это говорится, там часто в исследованиях проскакивает, что Россия не авторитарный режим, но в авторитарных режимах деньги для бизнеса делать часто легче. Да, потому mm-hmm. что можно войти в сговор с какой-то частью властей и зарабатывать себе миллионы, миллиарды, сколько угодно. Ну и современная Россия обеспечивала, в общем-то, все наилучшие условия для иностранного бизнеса. Понятно, у нас есть национальный капитал, он время от времени входит в клинч, ну, с тем же европейским капиталом, когда не друг с другом.
Uh-huh, да? Uh-huh.
Так что это, опять же, капиталистические противоречия внутри страны, они друг с другом борются, но поскольку крупные проекты выходит на государственный уровень, и президент Путин регулярно встречается то с французскими бизнесменами, то с итальянскими, кстати говоря, вот неделю или две назад была
да,
встреча.
Да, встречались с итальянцами.
Вот, на фоне угу. такого вроде бы острого кризиса, речь о войне, а тут беседуют за бизнес.
Ну, это тоже вопрос, конечно, да. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы Веронике Крашенинниковой, руководителю Института внешнеполитических исследований и инициатив, автору телеграм-канала «Прогноз Крашенинникова». 7373-948, телефон прямого эфира. Так, тут был где-то вопрос
да.
еще.
Да, друзья, подписывайтесь Зеленским. На канал, читайте канал, там много интересного и неожиданного. То, что я не успеваю сказать в медиа, вот, находится
можно
в канале.
Почитать. Да. Да, с Зеленским проблема встретиться или нет? Все ли в это упирается?
Проблема в том, что Зеленский может сделать, на что он готов, если он готов подтвердить, что будет исполнять Минские соглашения, наверное, это резон для встречи. А все, что меньше, тогда зачем встречаться?
Никак.
Он знает, что должен делать. Ну, в чем?
Ждет, что, в общем, поддержит его. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло. Добрый день.
Добрый
очень
день.
Интересная передача у вас сегодня.
Да.
Я хотела спросить у вашей гости вот да. ее мнение. Правильно ли я поняла, что
наушники,
например, других европейских государств бизнес может быть серьезным тормозом для развития какой-то европейской войны? Вот как вы оцениваете этот потенциал сегодняшнего европейского бизнеса? Спасибо.
Mm-hmm. Бизнес может быть тормозом.
Потенциал, да, потенциал бизнеса.
Ну, совершенно верно, да, он и тормозит, конечно, развитие войны и любую военную ситуацию, любую нестабильность. Так что чем больше бизнеса, чем крепче вот эти связи за счет капитала, тем надежнее ситуация. Американцы часто говорили, что те страны, в которых есть Макдональдс, не будут воевать против Америки. Но это не всегда правда, но общее правило такое действительно есть. Там, где присутствует американский бизнес, значит, он имеет интересы, значит, нужна стабильность, чтобы они деньги делали, свои котлеты в булке продавали. И,
да, но здесь же есть другой момент, что российский рынок, к сожалению, сейчас токсичен для иностранных инвестиций, потому что иностранцы боятся вот этих вот кросс-санкций и так далее. Конечно. И поэтому не очень понятно, как из этого выходить. Пока, да, работает GE здесь работает Джонсон, здесь американцы покупают нашу нефть. Мы поставляем им Титан для Боинга, мы им пока поставляем РД-180 для запуска ракет и так далее. Но это же ровно то, без чего пока они обойтись не могут. А как только смогут, это перестанет быть уже предметом для сдерживания. Вам не кажется?
Ну, вот смотрите, Евгения, все-таки уже 7 лет санкции, 7-8 лет.
Ну да.
И по-прежнему остается все, что вы перечислили, в чем они нуждаются от российского рынка. Если бы у них была такая задача избавиться полностью от этого, они бы это уже сделали. Но, значит, есть поводы и продолжать вести такое сотрудничество. Капитал, он готов на любое преступление ради 300% прибыли, понимаете, цитируя классик.
Вот это, кстати, интересно, да. А Маугли пишет нам, это специальное пренебрежение в плане, помните, мы с вами с коммуникации начали, да. Пренебрежение в политике, чтобы не очеловечивать нас, заодно показать, что мы в их глазах ниже плинтуса, и поэтому к нам на переговоры достаточно присутствовать их недалеким, а недалекие не примут решение под нашим влиянием, так как не смогут его понять.
О, хитро Маугли тут закрутил, да, по-моему. Но, насколько нам известно, у Британии только один министр иностранных дел, и нам ее и отправили.
Да.
Ну, понимаете, Борис Джонсон, который пришел, выиграл выборы на волне популизма, это вот яркий образец того, что происходит в стране с государственным управлением, когда побеждают так называемые популисты. Популисты – это те, кто рассыпают обещания для народа, а потом, заранее зная, что эти обещания выполнить невозможно. Раньше этот термин использовался в отношении левых политиков, и это был такой пежоративный, оскорбительный термин, потому что настоящих социалистов обвиняли в популизме, потому что якобы они обещают людям и потом не делают. Уго Чавеса иначе как популистом в Америке не называли. Но сейчас действительно популизм, это вот скорее это Трамп, это Борис Джонсон, вот такие люди, которые к государственному управлению подходят, ну, вот с такой соломенной головой и вот с такими кадрами, которых мы видим.
Да. А с вашей точки зрения, все-таки не ведет ли текущее противоречие между США и Российской Федерацией, решает вопрос европейской безопасности? Первоначально собирались решать без европейцев, чему очень удивился Жозеп Боррель, вы помните этот его тезис, как это без нас? Вот, не кажется ли вам, что все эти процессы, они ведут к некой пересмотру суверенитизации, степени суверенитизации европейских государств внутри Европейского Союза? Ну, то есть они захотят в большей степени решать сами.
Это устремление есть в Европе в определенных кругах, и оно подавляется атлантическими кругами в каждом государстве и в Европейском Союзе. И, понимаете, происходит постоянная борьба вот между влиянием, между позицией тех, кто за больший суверенитет Европы, да. И за ими, и атлантистами. Однако среди суверенистов тоже есть разные люди. Есть те, кто по объективным причинам, вот как вы сейчас описали, стремятся к большей автономии в принятии решений. Есть те, которые против Америки, представляете, еще потому, что Америка во Второй мировой войне их обыграла. То есть такие ультраправые европейские круги, которые хотят суверенитет, потому что Ну, потому что им не позволяется строить фашизм в Европе. Так что вот этих надо отличать, одних от других. Да, вот смотрите, есть галлизм, да, это защита национальной идеи.
Ну, конечно, да. Да,
и есть те, кто проводит националистические идеи, там, включая шовинизм и вплоть до фашизма. Вообще-то Де Голль, да, и во Франции это, например, Национальный фронт, оно же Национальное объединение, вся семья Ле Пен этим занималась всю жизнь, несмотря на попытки обелить свою репутацию. Так вот, и Марин Ле Пен сейчас представляет себя голлисткой, но это, конечно, не так. Они против Де Голля воевали в годы Второй мировой войны, понимаете? Так что вот, вот надо, приходится каждый раз разбираться в истинных устремлениях. Вот для этого приходится разбираться во внутренней французской, германской политике и смотреть, кто на самом деле твой партнер, а кто лишь использует эту личину и говорит вроде бы приятные слова, но на самом деле повестка и, так сказать, ценности у людей совершенно другие.
Но это похоже на некий реваншизм политический.
Совершенно
уже.
Верно. Совершенно верно, да, абсолютно.
А зеленые?
Зеленые – это на самом деле, это была изначально попытка разбить левый фланг и смягчить левых. Вот зелеными стали те розовые социалисты, которые в Европе еще были. Это, и это успешно, эта попытка была успешно реализована, да. Угу. И теперь, собственно, настоящих левых в Европе не существует. Ну, по крайней мере, там отдельные небольшие группы остались, но левое движение вот было слито в большой степени в пользу зеленых.
Непростая политическая карта Европейского Союза, да. Это правда.
Но спасибо нашей слушательнице, да, вопрос про бизнес, да, это вот такой цементирующий хороший фактор. Смотрите, как долго Китай был в партнерстве с Соединенными Штатами, а все почему? Потому что 95% товаров, которые продавались в США, были сделаны в Китае. Ну, как можно было портить отношения? Но по мере того, как цена производства в Китае возрастала, да, и значит, платить уже нужно и китайцам за их труд, вот этот цемент начал рассыпаться.
Вероника Крашенинникова была с нами, руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив, автор телеграм-канала «Прогнозы Крашенинникова». Вероника Юрьевна, спасибо, приходите еще.
Спасибо вам, Евгения, за умный, интересный разговор. Спасибо слушателям.
А далее у нас что? Анатомия Москвы, новости, Юрий Будкин. До понедельника с вами прощаюсь. Всем хороших выходных.